Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 19 и 20, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Луки, глава 19 и 20. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Повесть о христианской любви. Введение. Тихим, теплым весенним днем, накануне Пасхи, Три открытых фиакра ехали из Сараева в монастырь Милешево. Путниками были знатные сербы из Сараева, давшие во время Первой мировой войны обет Богу в случае победы Сербии над Австрией поехать в этот монастырь и там над гробом святого Саввы принести благодарность Господу. Гробница святого Саввы Сербского — главная святыня и место поклонения сербского народа. В течение трех веков с конца XIII века здесь покоились его святые мощи. В Страстную пятницу 1594 года по приказу турецкого султана его великий визирь Синан-паша взял мощи и пронес их через всю Сербию, а затем публично сжег их в Белграде на Врачанской площади. На этом месте с конца XIX века строится самый большой православный храм в мире — храм святого Саввы. Это были люди знатные и уважаемые, которые с приходом сербского войска в Сараево были освобождены из тюрьмы, пережив многие сотни своих православных братьев из Боснии, закончивших жизнь страданием и мученичеством за свою веру и свободу. Всего их было 12, а среди них 4 женщины. Мы не будем называть их всех, кроме 3 самых известных. Одним из них был Павле Сарайлия, сын знаменитого Йова Сарайлии, торговца шелками и тканями, вторым — доктор Петер Сумрак, старый сараевский врач, и третьим — Марко Кнежев, государственный служащий и благотворитель. Путь был долгим и утомительным. Им еще предстояло провести 2 дня в дороге, ночуя в монастырских гостиницах, и лишь только на третий день к вечеру достигнуть монастыря Милешево. К вечеру 2-го дня приехали они в городок Прибой и отправились в ближайший монастырь Банья в гостиницу. В непосредственной близости от этого монастыря задушбины сербского короля Уроша в 13 век находится горячий источник с лечебной водой. Путники помолились Богу в храме, искупались в чудотворном источнике и в добром расположении духа начали, вернее, продолжили свой разговор. Когда упомянутая троица устроилась за одним столом, Павле Сарайлия сказал: «Господа, я должен открыть вам одну тайну до того момента, как мы приедем в Милешево. У нас всех одна цель в этом паломничестве — исполнить обет, данный во время пережитых в эту войну ужасов, и принести благодарность Господу Богу за дарованную нам свободу. Но у меня есть еще особое дело, которое завещал мне исполнить мой покойный отец. Всем вам, как и всему Сараеву, известно имя монахини Кассианы, иначе прозванной Горбатой Юлией. Отец мой, который был близким другом ее отца, оставил мне ту рукопись о Горбатой Юлии и перед смертью завещал, чтобы я, когда будет на то возможность, отвез ее в монастырь Милешево и там присоединил к некоему писанию отца Калистрата, духовника нашего дома. Ко сну отходить еще рано, и, если хотите, я прочту вам рукопись моего отца. «Хотим, хотим», — ответили остальные. Тогда Павле извлек из своей сумки необычную рукопись на пожелтевшей от времени бумаге и начал читать. На заглавном листе было написано: «Повесть о дочери друга моего детства, ныне покойного Никифора Милича, бывшего сараевского помещика, и о великом старце-духовнике и о друге моем, отце Калистрате, игумене монастыря Милешева. Запрещаю объявлять это до моей смерти и завершения австрийского владычества над Боснией, которые, с Божьей помощью, последуют вскоре одно за другим. Это завещание моему сыну Павле или его потомкам». Прочтя заглавие, Павле объяснил: «Необходимо знать, господа, что мой отец имел дар слова и написал много статей и стихов для Басанской виллы. Никифор Милич был его лучшим другом, а игумен Калистрат останавливался у нас, когда приезжал в Сараево. Я его едва помню. Помню, как ребенком я целовал его руку, а он меня ласкал и благословлял. Горбатую Юлию, когда она еще жила в Сараеве, я не помню, но хорошо помню, как монахиню Кассиану. Два или три раза приезжала она в Сараево и посещала нас. А теперь слушайте, что мой отец пишет о ней». Глава первая. Горбатая Юлия. Соловьи уже совершили свое всеночное словословие Творцу, когда огромное солнце начало всходить на востоке. Громадное солнце, божество всех языческих религий, появилось подобно большому медному кругу из-за Куюджи-Махалы, квартала ремесленников, медников и серебряников, чтобы своим чередом продолжить этот гимн Богу. Но если ты, прекрасное солнце Божие, думаешь, что ты ранее всех поднялось в Сараеве, то ты ошибаешься. Еще ранее тебя отец Калистрат прославлял своего Творца, стоя перед иконами и читая причастные молитвы перед литургией. Он еще не закончил чтение, как кто-то ударил кольцом в ворота. Привыкнув по монастырскому обычаю, что посетитель перед воротами произносит «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», он подождал, надеясь услышать эти слова, чтобы ответить «Аминь». Но когда стук продолжился, он спросил: «Кто это?» «Я, святый отче, открой мне». Какой-то женский голос. Калистрат перекрестился и отворил ворота. Перед ним стояло некое женское существо, маленькое и горбатое, страшно горбатое. Молодая женщина, богато одетая, повязанная пестрым платком. Но горб был всего заметнее на ней, как будто горб носил ее, а не она горб. «Доброе утро, отче! Простите, что так рано вас беспокою, но это необходимо». Подойдя и небрежно поцеловав руку духовника, Она продолжала. «Сегодня после святой службы вы будете венчать одну пару, не правда ли?» «Да», — ответил священник. «Я еще не видел их, но мне сказано было их обвенчать». Тогда молодая женщина вынула из-под одежды пистолет, показала его духовнику и выкрикнула: «Я пришла сказать вам, что когда вы будете венчать их перед алтарем, я убью жениха. Он обручен со мной, а венчается сегодня с другой. Не удивляйтесь. Горбатая и уродливая Юлия совершит это, хотя бы и ее жизнь после того прекратилась». «Но, дочь моя, — начал Калистрат, — это храм, венчание назначено, и в церкви уже было три оглашения, а митрополит дал распоряжение, чтобы я приехал из Милешева и заменил больного приходского священника. Я ничего не знал о препятствиях. Почему ты раньше не протестовала, когда священник спрашивал в церкви, имеет ли кто что-нибудь против этого брака?» Женщина ответила с яростью: «Напрасны мои протесты. Двое меня обманули, и я протестовала безуспешно. Это третий. Теперь я буду протестовать не женскими речами и слезами, а вот этим пистолетом». И глаза ее засверкали, как у львицы. Смущенный и взволнованный милешевский монах растерялся, но, собравшись с мыслями, сказал: «Сядь, дочь моя золотая, сядь сюда и расскажи мне свою историю». Девушка порывисто села на диван и начала рассказывать. «Долгая повесть жизни моей, но я кратко расскажу ее. Мои родители умерли, и все свое имение оставили мне. Это большое имение — земля, лес, дома и магазины, и деньги. Но на что мне все это, когда я так горбата, как никто на свете? Более похожа на верблюда, чем на человеческое существо». Тут девушка всхлипнула, но сдержала слезы и продолжила: «Зная, как я горбата и уродлива, я была уже примирилась со своей горькой судьбой и решила никогда не выходить замуж, даже если бы и нашелся кто-то, кто предложил мне это. Но нашелся один человек-изверг, который скрестил свой путь с моим. Он работал в торговле у моего отца, а отец прогнал его из-за пьянства. Начал он говорить мне ласковые слова, как будто какой-то красавица: «О, какое у тебя ангельское лицо! Как дивны твои голубые очи, как два божьих неба! Как нежны твои руки, как весенние тюльпаны, как густа твоя русая коса!» И, подобное этому, глупые ласки без конца. И так день за днем. Старый монах внимательно посмотрел в лицо девушки и согласился с тем, что ее неверный жених нисколько не преувеличивал, говоря о красоте ее лица. Но страшный горб портил все и был похож на сучковатое дерево, из которого, как из кривой рамы, сияло ее лицо. «Знала я, что это только ласковые слова, но они льстили меня. Всем же хочется ласки, и людям точно так же, как и лошадям, и псам, а особенно мне, отвергнутой, уродливой сиротине. И когда он посватался за меня, я согласилась. От того времени, в течение 3 месяцев, я давала ему деньги, когда он просил и когда не просил. Внезапно он исчез из Сараева. Потом я услышала, что он женился где-то в Австрии на какой-то разведенной. Пусть это не будет ему на счастье. Вторым был один студент-медик из Бококоторска, которого я содержал до того времени, пока он не стал врачом. Я проводил лето в Приморье и часто приезжала домой к его родителям возле Херцога Нового. Им я также много помогала, дом поправила, долги отдала, скотину купила и сделала много подарков. Когда он закончил учебу, решили мы обвенчаться в одном знаменитом сербском монастыре Савина. В назначенный день я пришла в церковь вместе с няней, старой прислужницей нашей, которая жила в нашем доме еще до моего рождения и заменила мне мою покойную мать. Но, увы, мы-то пришли, а он не пришел. Священник расспросил людей и узнал, что в прошлую ночь он отъехал неизвестно куда, а родителям велел в церковь не приходить. «Такого еще в этом монастыре не случалось», — воскликнул духовник, закрыл лицо руками и в великом смущении удалился от нас. А я 3 дня проплакала на плече моей милой няни, покуда не выплакала и последние слезы из моего сердца. Когда Павле Сарайле читал эту повесть о бакешевском враче, доктор Сумрак закрыл голову руками и громко всхлипнул, но присутствующие приписали это его жалостливому сердцу. «Торопитесь, отче?» — спросила девушка. «Нет-нет, я внимательно слушаю», — ответил отец Калистрат. «До литургии у нас еще целых 2 часа». «Спасибо вам. Сейчас я закончу. После этих 2 печальных случаев я стала ненавидеть всех мужчин, как обманщиков и лицемеров. И я дала няне слово, что больше не помыслю о браке, даже если совершится чудо, и царский сын посватается за меня. Но, к несчастью, случилось еще одно искушение. Я поверил и третьему. Сосед, хозяйский сын, с которым я вместе росла и ходила в церковную школу, начал за мной ухаживать. Я его решительно отвергла вначале, знала его хорошо, все Сараево его знала. Он больше любил дружить с турками, чем с сербами. Ибрагим, сын Хаджи, мусульманского священника, мечеть Бега, большая мечеть в Сараеве. сын Хаджи из мечети Бега, был его наилучшим другом в пьянстве и в карточных играх. Эти двое были побратимы, да еще и зареклись, что один у другого будет главным сватом на свадьбе. Когда случался какой-нибудь скандал в Сараеве, всем было ясно, что здесь замешаны Вуля и Ибрагим. Их соединяли трактиры и разгул, а не крест и не полумесяц. Я его отче решительно отвергла. Знала, что он мошенник и картежник. Он и сам говорил, что мог бы за ночь проиграть все Сараево и две деревни в придачу. Чувствовал я, что он меня не любит, но сама сильно влюбилась в него. Ночью он проводил за картами. Попросил он, чтобы я переписала на него один магазин. Я сразу это сделала. Он продал магазин и откупился от тюрьмы. Я была так одурманена, что все имение отдала бы ему, если б он потребовал. А он и не стеснялся просить всякий день. Наконец-то я поняла, что он обманщик. А сегодня, смотрите, он венчается с другой. Но я даю вам слово, что живым он не снимет венец с головы. Убью его в церкви, чтобы все Сараево содрогнулось, и все соблазнительницы устрашились. Да и чтобы этот ваш бог образумился и не омрачал этот мир, творя мошенников и жуликов. — Дочь моя, — воскликнул Калистрат, — ты богохульствуешь. Чем виноват Бог? Я больше не верю в существование доброго Бога. Существует только некий злой Бог, который помогает попиранию добра и процветанию зла. Когда-то я всем сердцем верила в доброго Бога и молилась, и пела в церковном хоре, но человеческая неправда отвратила меня и от церкви, и от Бога. Потому сегодня я хочу призвать к ответу этого Бога правды и совершить праведную месть, и в вашей церкви пролить нечистую кровь этого обманщика. Я хочу отомстить и за себя, горбатую Юлию, и за всех горбатых девушек, чье горе усугубляют бессовестные люди. Умолкни и не богохульствуй более, — воскликнул духовник. Существует добрый Бог правды, в которого ты истинно веровала, как и твои родители, доколе не попала в сатанинские сети. Существует Бог, но существует и сатана, противник Божий. Бог дал людям свободу, чтобы следовать либо за ним, либо за его противником. Благой праведный Бог невиновен в том, что твои женихи впряглись в сатанинские ерем. Не в том, что ты легкомысленно водила с ними дружбу и влюблялась в них. Ты же покайся за богохульные речи, которые произносила в святой день передо мною, старым слугой Божиим. Не покаюсь и не откажусь. Сегодня я хочу быть Богом над жизнью этого злодея и моей. Простите меня, отче, за беспокойство. Она поклонилась и вышла. Калистрат быстро написал записку и послал молодым, что не сможет их сегодня венчать. Юлия об этом ничего не знала. Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиан». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Грешную душу призвал Господь на покаяние, и душа обратилась ко Господу, и Он милостиво принял ее и показал ей себя. Господь зело милостив, смирен и кроток. По множеству благости своей Он не помянул грехов души, и душа возлюбила Его до конца и рвется к Нему, как птица из тесной клетки в зеленую рощу. Душа человека познала Бога, Бога милостивого и щедрого, и сладчайшего, и возлюбила Его до конца, и по множеству жара любви влечется к Нему ненасытно, ибо благодать Господня сладка весьма и греет ум и сердце и все тело немощное. И вдруг душа теряет такую благодать Господню и думает тогда: чем-нибудь я оскорбил Владыку, буду просить Его милость, может быть, Он снова даст мне сию благодать, ибо душа моя уже ничего не хочет в мире сем, кроме Господа. Любовь Господня так горяча, что если вкусит ее душа, то уже ничего другого не желает она. И если потеряет ее, или если умолится благодать, то какие молитвы изливает тогда душа пред Богом, желая снова обрести благодать Его? Так преподобный Серафим выстоял 3 года день и ночь на камне, ибо душа его познала Господа и усладилась Его благодатью и возлюбила Его до конца. Душа, познавшая Господа, влечется к Нему любовью, и жар любви к Богу не дает ей забыть Его ни днем, ни ночью, ни на одну секунду. И если мы так мало любим Господа и так горячо стремится к Нему душа, то кто опишет полноту любви Божией Матери к Сыну и Богу Своему? Скажи нам, Пречистая, как ты любила Сына и Господа Своего, и какие были твои молитвы, когда Сын твой вознесся на небо? Постигнуть этого мы не можем. Блаженна душа, которая хранит чистоту душевную и телесную, любит ее Господь и дает ей благодать Святого Духа, и благодать сия связывает душу так любить Бога, что от сладости Духа Святого не может она оторваться от Бога и ненасытно стремиться к Нему, ибо в любви Божией нет конца. Хотя я знаю человека, которого посетил милостивый Господь Своею благодатью, и если бы спросил его Господь: хочешь ли, я дам тебе больше благодати, то душа, немощная в теле, сказала бы: Господи, ты видишь, что если еще более, то я не вынесу и умру. Не может человек понести полноту благодати. Так ученики Христовы на фаворе пали ниц от славы Господней. Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно ожило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва. Как солнце греет и живит полевые цветы, и они влекутся к нему, так душа, любящая Бога, влечется к нему и блаженствует в нем, и от многой радости хочет, чтобы все люди также блаженствовали. Господь для того и создал нас, чтобы мы вечно на небесах пребывали с Ним в любви. Слава Господу и Его милосердию! Он так много возлюбил нас, что дал нам Духа Святого, который учит нас всему доброму и дает силу побеждать грех. Господь по многому милосердию своему дает нам благодать, и мы должны крепко хранить ее, чтобы не потерять, ибо без благодати человек духовно слеп. Слеп тот, кто собирает богатство в этом мире. Это значит, что душа его не знает Духа Святого, не знает, как он сладок, и потому пленяется землею. А кто познал сладость Духа Святого, тот знает, что она ни с чем не сравнима, и не может уже ничем плениться на земле, но пленен только любовью Господа, и покоен он в Боге, и радуется и плачет о людях, что не все познали Господа, и жалеет их. Когда душа в Духе Святом, то она довольна и не скучает о небесном, ибо Царствие Божие внутри нас, ибо пришел Господь и вселился в нас. Но когда душа потеряет благодать, тогда скучает она о небесном и слезно ищет Господа.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.